ГА-202, поиск новой Изиды Божественной Софии, четвертый доклад. Дольнов, 26 декабря 1920 года. Давайте вспомним некоторые факты, которые в эти дни были предметом наших рассмотрений. Я указывал на значительный факт, заключающийся в том, что в рассказе о мистерии Голгопы появляются с одной стороны пастухи с их возвещением, то есть люди простой души, и с другой стороны маги с Востока, то есть по пониманию людей того времени те, кто достигли высочайшей мудрости, которая могла быть достигнута. Магам мистерия возвестила себя из звезд и тайн, которые человечество подслушало у них. То же самое возвестила о себе неученым простым пастухам из определенного рода ясновидения, которое в то время еще могло возникнуть из благочестивых сердец. То же самое возвестила о себе неученым простым пастухам из определенного рода ясновидения, которое в то время еще могло возникнуть из благочестивых сердец. Притом мы указали, так я излагал, на последние остатки древних созерцаний человечества, которые в гораздо более ранние времена в известной мере были нормальными созерцаниями. И в то время, когда наступила мистерия Голгофы, они еще выступали в виде последних остатков у избранных людей одного рода, ученых, или же у избранных людей другого рода, не ученых. Так что можно сказать примерно следующее. Событие Голгофы наступило на Земле в то время, когда у отдельных людей еще существовали последние остатки древнего созерцания человечества, которых было как раз еще достаточно, чтобы осознать сверхчувственное событие Голгофы. А теперь еще раз охарактеризуем, какими являются эти способности познания у людей. С одной стороны, мы имеем пастухов. То, что происходит в человеческом мире, они переживали посредством внутреннего наивного инстинктивного видения. Такое внутреннее видение, я уже обращал на это ваше внимание, проистекает из того, что силы земной планеты действуют внутри человека. Эти силы земной планеты действуют ведь не только в низших царствах, но они действуют и в человеке. Новое человечество, в особенности современное человечество, во внутреннем уже не переживает непосредственно от тех земных сил, которые определенным образом поднимаются из земной планеты и затем выступают в видении во внутреннем человека. Но чем дальше мы идем назад в развитии человека, тем больше находим такие возникающие во внутреннем человеке видения, которые во всей своей конфигурации и своим особым способом различаются в зависимости от разного климата, от различных территорий Земли и так далее. То, что можно при этом открыть внешне, разумеется, часто является обманчивым. Ибо люди древних времен, кроме того, были не вполне оседлыми. Получаемое ими через силы земной планеты во внутренние способности они развивали на какой-либо территории Земли. Затем, вследствие переселения народов и племен, несли это на другую территорию. И потом распространяли дальше через наследование. Так что не всегда мы можем сказать, что возникшее тут как внутреннее видение непосредственно связано с территорией, на которой оно появилось именно благодаря людям. Как животный мир определенной части Земли имеет определенную конфигурацию, у животных это больше выражается во внешнем развитии, во внешнем формировании, в образе жизни. Так люди, еще близкие силам природы, в отношении своей внутренней конфигурации были связаны с внутренними силами Земли. Конечно, эти внутренние силы Земли, в свою очередь, не являются полностью независимыми от сил универсума. Человек во время своей жизни между рождением и смертью отдан этим силам Земли. Он отдан им относительно некоторых членов своего человеческого существа, относительно физического тела и относительно эфирного тела. Это не относится к астральному телу и к «я», но в отношении физического и эфирного тел человек абсолютно отдан силам Земли. Человек своим физическим телом и своим эфирным телом отдан тому, что тут внизу в земном царстве, я бы сказал, действенно. И так как в древние времена человечество гораздо больше было зависимо от физического и эфирного тел, чем сегодня, то и в сознании человека больше проявлялось являющееся деятельным в человеке влияние Земли. И оно содействовало в человеке главным образом определенному инстинктивному деятельному бытию души в отношении познания самого человеческого мира, в отношении познания земной планеты, а также и животного мира. В древние времена люди знакомились с животным миром, получая от каждого вида животного определенный образ, определенную имагинацию. От этих полученных древними имагинаций о видах животных мы сохранили только абстрактные понятия видов. Мы говорим о виде или роде волков, тигров и кошек и так далее. Это последние абстрактные остатки того, что в древние времена существовало как живые образы, что существовало в созерцании, в инстинктивном созерцании. Точно так же в древние времена человек в отношении другого человека имел не то абстрактное чувство, которое сегодня мы имеем по отношению к нашим ближним, мимо которых мы ведь проходим, едва ли реально узнав их. Но благодаря тому, что описанным образом жило в силах во внутреннем человека, он, встречаясь с другим человеком, получал, разумеется, через общую карму, через общую судьбу, определенный, но все же именно один определенный образ – созерцание своего ближнего, которое появляется очень конкретно, как наивная имагинация. Таким же образом в этом древнем человечестве часто жило нечто такое, что имело отношение ко всей земной планете, или, по крайней мере, у многих народов, к территориям, на которых они жили. Это было внутреннее созерцание в отношении земной планеты, даже в отношении процессов в человеческом мире, которые изживаются в социальной жизни, а также в отношении процессов животного мира. Из этого внутреннего созерцания потом развилось наше обычное чувственное созерцание. Можно сказать, что то, что внутренне наполняло всего человека для образования созерцаний, внутреннего процесса восприятия, в новое время полностью пробилось к поверхности органов чувств человека, и возникло наше созерцание, которому мы сегодня поклоняемся, в особенности в естественно-научном созерцании, где мы только и ценим все то, что рассудок комбинирует из созерцаний органов чувств. Это чувственное созерцание, это созерцание, которым сегодня мы прослеживаем ковер чувств, есть потомок того, что выступает нам навстречу, когда мы изучаем древние эпохи развития человечества в реальности, а не с иллюзиями современной психологии и антропологии. То, что в древние времена выступало нам навстречу как внутреннее видение, сегодня стало прежде всего нашим внешним созерцанием. Другое, охарактеризованное нам через знания магов с Востока, стало абстрактным. Это то, что пошло теперь противоположным путем. В то время как внутреннее видение пробилось на поверхность и стало чувственным созерцанием, внешнее созерцание, проявившееся в имагинативном, инстинктивно-имагинативном знании звездного мира и его тайн, что выразилось в древнего рода астрономии, которое, конечно, тоже вычисляло при помощи чисел и геометризировало с помощью фигур, если воспользоваться этим выражением Платона. Это так, это выражение Платона, сейчас посмотрим. Цитата. Слово передано Платону, что Бог геометризирует. Плутарх и Сцилла. Это внешнее созерцание, которое видело в определенной степени живую математику, осуществленную во Вселенной, в которой каждая звезда была одновременно духовным существом, приняло противоположное направление. Смотри рисунок. Так, на рисунке на этом изображено следующее. Значит, внутри половинка овала, может быть, часть той туфельки верхняя, в которой внутри заштриховано, и стрелочки идут из этого внутреннего. Это, наверное, то, что внутреннее стало восприятиями эмпирическими. Теперь вокруг этого, вокруг этой туфельки нарисована спиралька такая, которая ее окружает, тоже полуовалом. И стрелки от нее направлены внутрь. И таким образом они на поверхности этой туфельки пересекаются. Другое созерцание выходит на поверхность органов чувств и становится тем, что мы сегодня называем нашим внешним созерцанием, нашим эмпиризмом. Но то, что было внешним созерцанием, уходит во внутреннее человека и становится абстрактной математикой, абстрактной механикой или фарономией, всем тем, что восходит из нашего внутреннего, как математически-механическое знание. И вот после этого приведен этот рисунок. Так в том, что сегодня подходит к человеку на одной стороне, как чувственное созерцание, а на другой стороне, как математически-механическое построение мира, мы имеем, разумеется, наследие, абстрактное наследие, древних инстинктивных созерцаний человечества. Эти последние остатки древних созерцаний по существу исчезли, главным образом со времени вступления мистерии Голгофы, хотя это так недоступно внешней антропологии. У большинства населения Земли они исчезли гораздо раньше, если мы действительно хотим узнать об этих про древних способах созерцания человечества, нам необходимо вернуться в очень-очень ранние тысячелетия, предшествующие исходу с плоскогорья Туран, того, что потом стало Египта, халдейской, греческой культурой и так далее. Еще раз эту фразу. У большинства населения Земли они исчезли гораздо раньше. Ибо если мы действительно хотим узнать об этих прадревних способах созерцания человечества, нам необходимо вернуться в очень-очень ранние тысячелетия, к тысячелетия, предшествующие исходу с плоскогорья Туран, того, что потом стало египто-халдейской, греческой культурой и так далее. Но последние остатки нам еще выступают в христианской традиции. Через созерцание пастухов, узнавших благодаря инстинктивному и имагинативному ясновидению о важном событии человечества, и через созерцание магов с Востока, увидевших то же самое из звездной мудрости. Эти древние способы созерцания ведь стали известны нам в своих последних остатках как отчетливые знаки внутри развития человечества. Тогда, со времени мистерии Голгофы, все больше и больше распространялся новый способ созерцания. Впрочем, подготовлявшийся уже в Греции, ибо эти вещи не входят друг в друга резко, а подготовляются и медленно угасают. Греции подготовлялось то, что стало интенсивным, по сути дела, только в самое последнее время, что особенно проявилось в развитии человечества главным образом на Европейском Западе с середины 15-го столетия и достигло затем своей высокой точки только в 19-м столетии, но отчетливым стало уже в 18-м столетии. Дело состоит в том, что древнее, пронизанное духом созерцание небесных далей, превратилось в абстрактную математику и механику. Так что небо мы обозреваем в галилео-кеплеровском духе, если бы оно было постижимо как большой объект математики и механики. А то, что мы называем восприятиями, надо ограничить лишь тем, что нам сообщают органы чувств. И сила восприятия всего человека, инстинктивно существовавшая в древние времена, перестала быть деятельным. Мы ведь часто говорили, что человечество снова должно вернуться к развитию видения, поднимающееся во внутреннем в качестве математики и механики, должно снова развиться до имагинации. То, что снаружи применимо только к ковру чувств, обычно приходит к спекулированию и развитию всяких механических теорий по поводу чувственных процессов, где говорят о всяких волновых колебаниях или тому подобном. Это снова должно быть подчинено инспиративному видению. Благодаря этому человечество снова соединится со своим собственным истоком, с духовным, являющимся ведь самым исконным существом человека. Итак, из этих древних времен в качестве последних остатков мы получили математическое воззрение и внешнее чувственное созерцание. И что же с этим появилось в развитии человечества? Давайте как посмотрим на 18-е столетие. Пойдем назад до английского философа Локка, который приобрел такое большое влияние на развитие науки. Здесь прежде всего мы находим указание Локка на такое познание, которое в настоящее время сообщается через органы чувств, как на единственно возможное. Математически могло комбинироваться только чувственное созерцание, так как внешнее чувственное созерцание было только-только получено, особенно на Западе. Восток всему этому противился, и абстрактно-математическим как раз стало внутреннее созерцание. Во Франции в 18-м столетии выявляются попытки понять человека, дать ответ на вопрос, что же такое человек. Стремятся узнать человека посредством того, что может теперь открыть силой познания сам человек. И возникло такое произведение, как «Человек-машина» – «Делометрия». Это произведение возникло не из пустой фантазии человека, а возникло оно из всемирной исторической необходимости развития человечества. В прадревние времена этому соответствовало бы постижение человека из всего космоса, из всех знаний, которые древняя астрономия могла получить о небесных явлениях. Постижение человека в определенной степени с помощью качественной математики, являющийся, однако, ничем иным, как древней астрономией, или, пожалуй, вы скажете, астрологией, исходя из этого, постигали человека. Тут человека постигали конкретно, хотя и не с нашими сознательными возможностями познания, но все же с инстинктивными возможностями познания древних. Что же от этого осталось? Во Вселенной представили себе математические, только чисто абстрактно распростертые линии и силы, как могли их внутренне, абстрактно охватить. Человека хотели представить себе как машину. Остроумное сочинение, стремящееся представить человека только судя по математическим и механическим силам, затем продолжала обитать в 19-м столетии и заполонила все научные воззрения.
против этого протестовали, по крайней мере, теоретически. Говорили, однако так это не может быть. Тут должно быть действенным в человеке еще что-то другое. Но ничего другого не прилагали, хотя философски, теоретически и соглашались, что так, как это изображено в произведении «Человек-машина», не может быть. Однако для понимания человека не применяли никаких других сил, кроме тех, которые, по сути, применяют также и к пониманию машины. Люди должны были однажды пройти через развитие духа, правда, духа, существующего в абстрактном смысле, который, однако, может постигать только механически минерально, так как является как раз духом только в абстрактном смысле. Вот благодаря этому к человеку и пришло осознание свободы. Пусть в Западной Европе стремление к свободе проявилось в XVIII веке еще так беспорядочно. Есть внутренняя связь между тем убогим познанием человека, высказанным в «Человеке-машине», и тем стремлением к человеческой свободе, как оно выразилось во Французской революции. С одной стороны, ужаснейший декаданс познания из внутренних сил. С другой стороны, интенсивное требование человеческого достоинства в свободе. Второе – созерцание, которое человек лелеял во внутреннем, было загнано в органы чувств и поблекло до внешнего чувственного созерцания. В нем не возникало больше ничего из того, что в созерцании ведет человека к человеку. Тут осталось, как социальный двигатель, только ощущение. И затем в XIX столетии появились, главным образом, в Средней Европе, в странах Запада даже уже в XVIII столетии, те личности на Западе, Дюпюи, потом в Средней Европе такие духи, как Людвиг Фейербах и другие, которые своеобразно, как все подобное понималось тогда в Средней Европе, вспоминали, что человечество в ходе своего развития при выглядывании в макрокосмос видело духовное, видело богов или, наконец, Бога. Но тут выступал сильный инстинкт. Когда я выглядываю во внешний мир, ведь тут я имею только чувственный ковер, тут я получаю только то, что дано чувственным восприятиям. То, что тут сообщается об увиденном когда-то в сиянии звезд, которые ведь тоже прежде всего являются материальными вещами, о том, что было дано как духовное содержание минерального и растительного мира, это, как говорится, поэтический вымысел, это все антропоморфизм, это из своей фантазии люди внесли во внешний мир. Не боги создали людей, а люди создали богов, исходя из своего душевного существа. Сначала Дюпюи, а затем такие люди, как, например, Людвиг Фейербах, в середине XIX столетия поставили это перед людьми. С другой стороны, потом такой дух, как Дарвин, и те, кто думали подобным образом, воспользовались тем, что человек в качестве созерцания имеет только чувственное созерцание. Они основали учение, в котором должно было жить только это внешнее чувственное созерцание. И тут оказалось, с помощью этого учения нельзя понять человека. Эволюционная теория дана в грандиозном построении идей от простейших организмов вплоть до сложнейших. И человек поставлен на вершину животного мира. Что же поняли в человеке? Поняли то, что могли созерцать внешне только с помощью чувственного восприятия. Если во Франции в XVIII столетии вообразили, что человек является машиной, то уже в XIX столетии человека увидели снаружи и как раз не проникли во внутреннее человека. Предлагалась только оболочка человека. Но эта человеческая оболочка находится на вершине животного царства. Однако то, что охватывает эта человеческая оболочка, находится вовсе не на вершине животного царства, а происходит из совсем другого мира, о котором уже не имели никакого представления, так как имело место только чувственное созерцание, до которого развелось древнее ясновидение, так как существовали только математика и механика, в которые преобразовалась древняя астрономия, бывшая живой духовной наукой. Хотя с помощью внутренней логики могли конструировать человека лишь как машину, с помощью внешней науки вообще не могли конструировать человека, а только его оболочку. Постепенно человек затерялся. И, по сути дела, сегодня ведь даже не осознают, насколько именно в познании утрачен человек. Животных препарируют, занимаются их физиологией и потом с некоторыми изменениями переносят на человека. Но сегодняшнее устремление не получает истинного познания. Ныне человек не может добыть никакого осознания человека из того, что он как раз считает наивысшим авторитетом, из науки. Нашему научному настрою предшествовал человек в качестве машины. Предшествовало понятие чувственного внешнего мира, внутри которого не может быть найден человек.
В одной из новых книг, это имеется в виду лицензиат теологии Курт Лейзе «Современная теософия. К вопросу понимания духовных течений современности. Берлин, 1920». Ведь с тех пор опять уже появилось новое. В конце концов, брошюры, которые должны сегодня бы противостоять антропософии, превратились в целые книги. В предпоследней большой книге против антропософии мы находим, сколь многое в антропософии должно напоминать древнюю мифологию. Однако в действительности в основе такого образа действия лежит только то, что упомянутый автор также вовсе не понимает антропософию. Автор этого сочинения – лицензиат теологии, очень ученый господин. Они ведь все ученые господа. Это всегда можно говорить как рефлент, если вспомнить известную речь в Юлии Цезаря Шекспира. Они все почтенные мужи. Они ведь все ученые господа. А этот ученый господин именно потому, что совсем не понимает антропософию, обнаруживает что-то, совпадающее с древней мифологией. Мы знаем, что в антропософии речь идет о всецело сознательном понимании мира. О понимании мира, осуществляемом таким сознанием, каким обычно внутренне просматривают действительность только в математике. Значит, речь идет поистине не о мифологических, поэтических творениях. Но все же порой, в то время как наша душа глубоко взволнована, мы именно благодаря антропософии обращали внимание на исполненные смыслы древней мифологии, на древние мифологические воззрения. Эти древние мифологии абсолютно не являются поэтическим творением в том смысле, каком нечто поэтическое является сегодня. Но они произошли из наивных имагинаций, соответствующих, однако, определенному содержанию мира. Они только дали образно именно то, что имело в себе это содержание мира. И если позволить действовать на себя глубоко значительному этих образов, то в этих древних образах проявляется порой нечто совершенно удивительное по надежности познания. И сегодня я хотел как раз напомнить о древней индийской поэме. Так, 28. Ригведа. Которая обращена к богу Варуне, и которую я хотел бы дать вам примерно следующим образом. Варуна, простирающий силы во все существа. Варуна – тот, кто в лесах воздух распространяет. Варуна – тот, кто в быстроногих животных быстроту вызывает. Варуна – тот, кто в несущих молоко коровах молоко вызывает. Варуна – тот, кто в человеческом сердце волю побуждает. Варуна – тот, кто в водах луч стрелы молнии вызывает. Варуна – тот, кто на небосводе свету солнца сиять дает. Варуна – тот, кто на море напиток сома создает. В этом обращении к Варуне мы чудесным образом находим то, что я излагал вам вчера. Если мы сначала постигаем то, что входит в человека из внутренних сил Земли, в его физическое и его эфирное тела, так что тогда только астральное тело и я могут подниматься в его сознание и изменять его. Итак, если мы понимаем, что тут в сознании действуют земные силы и вызывают то, что тогда в древней эпохе стало внутренними силами видения, что вообще оживляло внутреннее человека. И земли, то мы найдем осмысленным, когда прежде всего указывается, каков Варуна, бог превращений, который дает блуждать ветру, воздуху по лесам, то есть по земле, покрытой лесами, как то же самое, обладающее силами существо, действуя из земли через животных, вызывает быстроту в лошадях, вызывает жизненную субстанцию существа, дающих молоко. Однако в сердцах людей оно вызывает волевые импульсы, из которых приходило как раз то, что было древним внутренним ясновидением. В этом указании, я бы сказал, мы имеем нечто, что объясняет нам способ созерцания пастухов в воде. Пастухов в поле. В этом указании, я бы сказал, мы имеем нечто такое, что объясняет нам способ созерцания пастухов в поле. И в том, что следует теперь, мы получаем то, что объясняет нам особый способ созерцания магов с востока. Ибо Варуна – тот, кто позволяет вызвать стрелы молний в водах туч, выглядывает в макрокосмос и находит там силы, которые узнают в способе магов. Варуна – тот, кто позволяет свету солнца сиять в небесах, и кто на горе создает напиток сома, то, что так действует в человеке, что он может обозревать мир. Конечно, тут надо сделать одно замечание. Поэма происходит из того времени, в котором уже не существовало в отношении внешнего мира прадревнего чистейшего созерцания, в котором уже не через чисто духовное осуществление дыхания, как это было повсюду в древнее время, когда через дыхание стремились всасывать то, что тогда давало созерцание мировых далей, но когда, и об этом часто заботились, в поздних мистериях с помощью известного напитка, приготовляемого из растений различных, побуждались к созерцанию вовне. Так же, как позже, когда было утрачено внутреннее созерцание, стремились внутренне возбудить себя употреблением совершенно определенных субстанций. На Востоке для внешнего созерцания микрокосмоса стремились провозбудить себя с помощью определенных растительных соков. На Западе потом появилось то, что стремились возбудить себя с помощью внутренних субстанций. В странах Востока называли напитком сома то, благодаря чему с помощью внешнего средства, через приятие чего-либо, стремясь пробудить способность проявляющаяся
через Малу в своих последних остатках. В странах Запада вплоть до позднего Средневековья, даже еще вплоть до Нового времени, называли камнем мудрых то, что хотели принимать внутрь, чтобы получить мудрость, вызывающую внутреннее восприятие. В обычных книгах, которые вы захотите изучить по ориентализму, вы повсюду найдете указания на напиток сома или на сок сома. По поводу этого обнаруживаются всякого рода очень остроумные объяснения, потому что люди никогда не исходили из истинной мудрости посвящения и не обращали внимания на то, чем же, собственно, субстанционально является напиток сома. Точно так же вам указывают во всяких исторических книгах, что, конечно, неизвестно, какая субстанция есть камень мудрых. Я, разумеется, тоже не сомневаюсь говорить об этих обеих субстанциях. Я хотел бы только отметить исполненную юмора ситуацию, когда некая ученость указывала, что невозможно узнать, чем в действительности является сок сома, несмотря на то, что большое число людей пьет литрами этот сок. Схема, которая нас вводила здесь в песне к Воруне, растет на горе. И также указывается на то, что существует определенная субстанция в качестве камня мудрых, но в действительности неизвестно, что понимают под этим камнем мудрых ученые-алхимики. Хотя люди настоящего времени тоже килограммами сжигают этот камень мудрых. Дело только в том, чтобы эти вещи видеть в правильном свете. Это удивительно, что, по сути дела, чем-то в высшей мере неизвестным часто представляется то, что очень знакомо людям, и это происходит потому, что они не знают, как связан их сегодняшний способ созерцания с тем способом созерцания, который отдаляет их от нашего относительно короткое время. Но мы должны как раз полностью уяснить себе, что, по сути дела, мы сегодня смотрим на мир сквозь самые плохие очки. И несмотря на наше научное образование, мы знаем действия иных субстанций, применяемых в повседневной жизни. Мы находимся внутри этих воздействий, мы их испытываем. Но, несмотря на это, ученость не знает, чем является напиток сома, как не знает она, что такое камень мудрых, хотя найдешь лишь немногих людей, которым мало знакомы упомянутые субстанции. Они только не знают, каковы они. Точно так же можно сказать. Современные люди видят, что во взаимодействии между банками и промышленными предприятиями кое-что происходит, и большинство людей стригут свои купоны соответствующих получаемых ими ценных бумаг. Но они также мало знают, что, собственно, это значит в единой связи социальной жизни, как не знают они другого, только что приведенного. Наш способ созерцания как раз всецело таков, что он надевает нам очки, то есть осуществляется сквозь очки. Так что даже выполняя наши повседневные функции, мы в действительности не узнаем что-либо о внутренней связи мира. Это удивительно, как сегодня люди стремятся оставаться внутри этих плавающих на поверхности понятий. Как они не хотят, с одной стороны, погружаться в новое внутреннее, а с другой стороны, всплывать и развиваться в направлении нового внешнего знания. Порой из смутных ощущений у человека вырывается наружу то, чего бессознательно уже хочет в действительности большинство людей,
но они боятся поднять это желание в сознание. На днях один наш друг дал мне Рейнскую музыкально-театральную газету. Первая статья этой газеты рассказывает кое-что из профессиональных переживаний одного музыканта, значит, из непосредственного опыта в особом случае жизни. Чрезвычайно интересно то, что некто излагает тут из частного переживания. Я зачитаю из этого только некоторые цитаты. Например, мы читаем там: «Вместе со всеобщим социальным и хозяйственным переворотом к этой внутренней проблеме музыки теперь приближается внешняя проблема новой публики, которая подходит к искусству довольно неподготовленной. Какое искусство обладает неприходящей ценностью, и как соединить искусство и народ? На сегодняшний день оба этих вопроса являются особенно важными». Цитата закрыта. Надо сказать, что большинство людей еще даже не ощутили значения этих вопросов. Здесь, по крайней мере, чувствуют значение этих вопросов, ибо эти вопросы существуют, отягощая мир страшной тяжестью. Опять цитата. «Многие, очень многие проблемы решались бы лучше и легче, если бы сословие музыкантов было бы организовано. Но у нас еще нет палаты музыкантов, которая могла бы представлять общие интересы музыкантов всех специальностей. Реально еще даже не объединились отдельные группировки». Тут автор размышляет о соответствующей организации. Теперь он говорит: «Едва ли какой-нибудь из союзов охватывает всех товарищей сословия. Но, пожалуй, самыми сильными являются Дебетский союз музыкантов, особенно охватывающий оркестровых музыкантов. Далее организации владельцев нотных магазинов, которые ведь имеют общий баланс благодаря своим экономическим целям. Затем с большим отрывом следуют различные группы академических и неакадемических учителей музыки, учителей пения в школах, органистов, дирижеров и критиков, а также творящих и воспроизводящих музыкантов. Здесь многих изолировали собственное важничание и соперничество. Еще многого не хватает, чтобы все работники духовных профессий осознали необходимость объединения. Все еще происходит так, что в музыкальной области, особенно по всем социальным вопросам, властвуют вовсе не специалисты, знающие, что необходимо, но вершат эти дела дилетанты, прежде всего в большом государственном плане, а также и в узком провинциальном общественном управлении. И в наше время, в зависимости от силы партии, политики, проявляющие заботу об искусстве в известной мере только параллельно, часто, наверное, с доброй волей, но все же часто и без необходимого знания дела и объективности. Так получается, что прежде всего государство оказывается почти полностью несостоятельным в отношении справедливых требований музыки. Но это явление относится не только к музыке. Оно типично для всех культурных дел. Из осознания того, что также и хозяйственными вопросами народа не в состоянии разумно заниматься политически ориентированное до сих пор существующие народные правительства, недавно был образован новый хозяйственный совет, в кавычках. При примерно 400 местах в нем искусству было предоставлено едва 3 места. Так скромно оценивают его значение. И если мы даже считаем, что 1-2 голосов недостаточно, чтобы представлять интересы положения немецких музыкантов, даже в одних чисто хозяйственных вопросах, то мы должны все-таки поставить вопросы, где вообще будут обсуждать культурные интересы народа. Существовавшее до сих пор обсуждение в парламентах мы отклоняем. Ни один профессиональный музыкант не представляет наше значение в Рейхстаге. И даже будь их 10 или 20, они все же не смогли бы ничего сделать там, где говорят и голосуют с партийных точек зрения. Так остается только один путь, логичный и ясный, и потому однажды вступят на него для блага всего нашего народа. Наряду с политическим парламентом, который управляет правовым положением отдельной личности по отношению к обществу и всего народа, по отношению к интернациональному миру, и наряду с хозяйственным советом, который должен заботиться о материальных основах жизни народа, нам нужен совет по культуре, который заботится о духовных вещах, и в его задачу входит их продвижение. Мысль об этой трехчленности не нова, но она только недавно точно сформулирована доктором Рудольфом Штайнером и теперь пропагандируется конторой Союза трехчленности социального организма. Штутгарт, Хампингштрассе 17, от которой дальнейший материал по этому вопросу может получить всякий. Кто однажды вдумался в этот вопрос, тому трудно снова освободиться от этой мысли, настолько она ясна и так надежно решает проблемы, над которыми мы безуспешно бьемся уже длительное время. Осуществление этого приведет и должно привести жизнь всего нашего народа к выздоровлению. Кавычки закрыты, цитата окончена. Я читаю вам это на том основании, что здесь, исходя из одной вполне конкретной специальности, стремитесь к трехчленности. Однако тут приходят те, которым именно здесь должно быть отказано. Те, которые, собственно, имеют только внешнее политическое воспитание. И находят, что эта трехчленность является утопией. Нет, она никакая не утопия. Она взята как раз из внутреннейшего ощущения каждой отдельной специальности. И каждый отдельный человек, стоящий внутри вполне определенной специальности, во вполне определенной области, как в данном случае, во вполне определен так. Тот, кто написал эту статью, а это ответственный редактор газеты. Редкость, когда подобным образом ныне пишут ответственные редакторы газет. Каждый отдельный человек, находящийся внутри конкретной определенной ситуации, может ощутить, как именно практическое рассмотрение жизни может привести к тому, что в конце концов скажешь себе. Кто однажды вдумался в этот вопрос, тому трудно снова освободиться от этой мысли. Настолько она ясна и надежно решает проблемы, над которыми мы безуспешно бьемся уже длительное время. Осуществление этого приведет и должно привести жизнь всего нашего народа к выздоровлению. Что же, обозначенное здесь в качестве элемента, который в особенности необходимо было основать, Совет по культуре, был организован. И в этом мае ему исполнился год. И этот совет по культуре истлел. Сегодня он забыт. Меньше всего его поняли те, кто занимал какое-либо высокое положение именно в хозяйственной или в художественной жизни. Это то, что все больше и больше должно подчеркиваться. Мы очень сильно нуждаемся в том, что чрезвычайно серьезно принимать сегодня эти вещи. Люди находят неудобным это серьезное принятие вещей. Они хотят все снова и снова верить, что дальше уже все пойдет своим чередом. Нет, не пойдет дальше все своим чередом. Если продолжать жить так, как живется, без импульсов, исходящих из духовного мира, то можно дальше заниматься промышленностью. Могут тут существовать банки, могут существовать университеты, в которых изучаются всевозможные науки. Могут дальше
развиваться другие профессии. Все приведет к декадансу, к варварству, к нисхождению цивилизации. Кто не хочет встраивать непосредственно, в непосредственную жизнь то, что приходит из духовной науки, тот, собственно говоря, не хочет восхождения, он хочет нисхождения. И большинство людей сегодня стремится к нисхождению и только обманывает себя, что из нисхождения еще может прийти подъем. Это то, что я прежде всего хотел здесь особо подчеркнуть с разных точек зрения в связи с этим праздником Рождества. Предоставьте, однако, другим людям и дальше в старом смысле следовать теми привычными путями, которые в новое время всегда совершались как большая жизненная ложь. Эта жизненная ложь встретилась мне, когда я был молодым человеком. В отношении жизни, фактов, правды жизни я весьма хорошо разбирался во всем крайне интернационально. И во всем том, что поистине не связано тесно с симпатией или антипатией какой-либо человеческой расы. Ибо я долгое время, многие годы, был воспитателем в одном еврейском семействе. Но каждый год, когда приближалось время Рождества, тут собиралась вся родня, дальние и близкие родственники. Все удирали, и это полностью принадлежало иудейству, чтобы купить рождественские подарки, чтобы в конце концов купить рождественскую елку. И все это совершалось именно так, как это делало и другое население, называвшее себя христианами. И все это совершалось в честь того, кого люди чтят фразой: «Ныне для нас родился Спаситель». Столь сильно эти вещи стали фразой. Только люди не хотят себе признаваться, как сильно эти вещи стали фразой, как они перестали иметь содержание. Сегодня и уже давно совсем безразлично садится к елке и кладет под нее подарки тот, кто соединен со Спасителем живым сердечным содержанием, или же кто-нибудь, кто закоснел в каком-либо предписании, отклоняющем Спасителя. Безразлично, кто садится под рождественскую елку и раздает под ней подарки. В таких вещах надо видеть реально возникшую ложь человечества, реально возникшую, действительно ставшую фразой нашей цивилизации. Такие вещи необходимо рассматривать серьезно. Сегодня дело не в том, чтобы сказать примерно следующее. Нельзя быть таким радикальным. Ибо не быть радикальным в этом отношении означает участвовать в нисхождении человечества с попаданием в опасное положение. Это то, что по случаю этого праздника Рождества я хотел как раз высказать внутри той территории, в пределах которой теперь действительно совсем ничего нет в старом стиле. Здесь, гетеанами, в нашей архитектуре вы ничего не найдете от старых архитектурных стилей. В том, что кроме этого находится гетеанами, в конце концов вы не найдете также ничего из того, что представлено старыми привычками. Поэтому со многих сторон проявляется такая ненависть к этому гетеаному. Ведь тут как раз ничего нет от старых привычек. Но здесь ничего и не должно быть, ибо, по крайней мере, сегодня он должен быть местом, даже если его по-прежнему так сильно ненавидят, даже если желают его гибели. Он должен стать местом, которое обращало бы внимание на то, что необходимо сегодня человечеству. Гетеанум не содержит ничего от прежнего. То, что является наукой гетеанизма, которая здесь культивируется, если она содержит, что едва ли содержит что-либо от старого. Когда мы основываем что-нибудь для практической жизни, то отклик, идущий навстречу, уже показывает, что именно это тоже не является старым стилем. Что ж, преодолели ли уже все старое в жизненных привычках все антропосовские друзья? Об этом умалчивает вежливость антропосовского докладчика. Но он хотел бы высказать пожелание, чтобы и наши привычки все больше и больше могли бы входить вплоть до нашего обхождения с детьми, в то, что мы признаем как необходимость для развития человечества. Этот год, который мы начинаем этим праздником Рождества, будет нелегким годом для нашего антропосовского развития. Он будет трудным годом. Не уменьшатся силы того, что выступает против нас, а будут все возрастать. Ибо силы, имеющие интерес к разрушению антропософии, очень деятельны и весьма бодрственны, как я уже не раз говорила. И именно сегодня я хотел бы вспомнить об одном. Здесь, на этом месте, когда в Дорнахе должно было основываться будущее, это в кавычках, это общество, сейчас минутку, эту цитату я прочитаю. Будущее, объединение будущее, экономическое общество для интернационального требования хозяйственных и духовных ценностей, основано 16 июня 1920 года как ассоциативная организация в смысле социальной трехчленности. Эта организация не смогла удержаться вследствие всеобщего экономического кризиса и вынуждена была ликвидироваться в 1924 году. Значит, стоял наш дорогой друг господин Мольт. Это значит, здесь, на этом месте, когда в Дорнахе должно было основываться будущее, стоял наш дорогой друг господин Мольт и говорил о том, что должно было непременно войти в практическую жизнь. Эмиль Мольт, 1876-1936, коммерции советник, владелец сигаретной фабрики, Вальдорф Астория в Штутгарте, основатель свободной вальдорфской школы и основатель объединения будущего. Он, конечно, был прав в каждом слове. После него я взял слово и сказал, что за все то, что необходимо для воплощения антропосовских мыслей и идей и ощущений во внешние практические учреждения, мне не страшно. Страшно мне только за одно. Так я тогда сказал. Найдем ли мы достаточно большое количество людей, которые способны проявить трудолюбие, чтобы таким образом что-либо осуществить? Это совершенно необходимо – всегда возвращать в мир дельных людей, которые могут развить способности и практически действительно осуществить то, чем может быть антропософия. Ибо целые столетия не только несколько притупили человеческое знание, но они фактически оттеснили назад и практические, в сущности, поистине практические способности людей. И надо, чтобы люди пытались из глубочайших подоснов своего существа, ибо там каждый человек имеет необходимые силы. На самом деле извлечь эти силы. Нам нужно, исходя из глубочайшего внутреннего человека, обновить также и внешние практические силы человечества. Нашему воображению должно представляться рождение деловитости, стремящейся из глубины человека, в противовес неделовитости, которой сегодня мы можем учиться во внешнем мире. Это рождение должно бы нам представляться во всем том, что мы ощущаем как рождественское настроение. Возьмите также эти вещи в науке, где они встречаются. Несколько дней тому назад у меня была одна молодая, изучающая медицину личность, и высказалась по поводу различных трудностей своего изучения. Я мог только сказать, наихудшее, что происходит в настоящее время, это то, что именно в самых важных науках вовсе не развивают человеческие мыслительные силы. Возьмите сегодня в руки какую-нибудь книгу по терапии или патологии. Очень часто органы сердца, легкие, пищеварительные организмы и так далее, все это складывают рядом в соответствии с внешним чувственным созерцанием, по возможности исключив мышление. И если приходит к какому-то мышлению, то происходит то, что как раз произошло со мной в книге Курта Лейза «Лицензиата теологии». В названной книге на странице 58 говорят: «Такого рода виртуозные пьесы замысловатых изяществ, которые с самого начала идеально служат заранее намеченной схеме, делают чтение сочинений Штайнера не только слишком трудным, но даже слишком раздражающим и несносным». Он говорит, чтение штейнеровских сочинений раздражает и является непереносимым, так как он приходит к мысли, говорящей о трехчленности человека. И тут следует представлять себе, что три члена существуют теперь не рядом, а друг в друге. Цитата закрыта. Это виртуозная пьеса мыслей, считает лицензиат теологии Курт Лейза. Того, кто сегодня в наших университетах становится лицензиатом теологии, обучение основательно отучает именно мыслить. Тогда-то он и находит раздражающим и невыносимым, если от него требуется мыслить. Кроме того, именно это он находит самым неудобным. Но затем дело доходит до того, что все проистекающее у человека из наивнутреннейшего, например, даже правдивость, выявляется и среди водителей христианства, так, как, к примеру, у того пастора, который ведь не говорил о каком-то пьянице, рассказавшем ему, что здесь создается статуя Христа, имеющая верх, он это приводит как точный факт, люциферические черты, а внизу животные признаки. Но он приводит это как нечто твердо известное ему. То есть совершенно объективную ложь он помещает в книгу, с помощью которой собирается характеризовать антропософию. И люди принимают такие вещи, не порицая их и не протестуя против этого. Полагаете ли вы, что может наступить какое-либо социальное выздоровление, если между телом и социальным порядком возможны такие вещи? Если между делом в социальном порядке возможны такие вещи, устала я. Если вы так думаете, то придаете сложные надежды. Человеку необходимо развивать здравый смысл в отношении того, что является моральным сорняком. Дело вовсе не в том, нападают ли на антропософию или нет. Но дело в том, что появилась тут книга, в которой находится не единичная ложь, а она полностью ложь. Кто пишет такую ложь в этой книге, пишет ее, конечно, и в своих других книгах. Это привычка. И это, по сути дела, живет в том, что преподносится молодежи. За этим надо зорко следить. Нельзя упускать случай обратить на это внимание. Ибо, наконец, если дитя, лежащее в яслях, и должно нам что-то сказать, то это вот что. Необходимо оздоровляющее обновление самого глубочайшего, что живет внутри человека. Мы должны прийти к новому провозвестию того, что с одной стороны возвещалось бедным пастухам в поле, а с другой стороны возвышал мудрым магом с востока. Мы должны, исходя из этого сознания, суметь понять, что в человеческом развитии действительно является целящим, спасительным, Только тогда мы достойны сказать: «Для нас родился Спаситель». Это нам необходимо. Но на это я хотела указать еще раз, прежде чем на совсем короткое время мы прервем здесь доклады. Конец 4-го доклада.